Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Москве и Ярославле прошли акции солидарности с борьбой рабочих Волжского автозавода. Основными лозунгами прошедших мероприятий стали протест против действий ВАЗовской администрации, в частности, уменьшение рабочей недели и возможных массовых сокращений работников. Если московская акция прошла достаточно спокойно, то ярославский пикет был разогнан сотрудниками милиции, а несколько его участников были задержаны. По результатам митинга в Тольятти собравшиеся приняли решение направить в правительство резолюцию с требованием национализации АвтоВАЗа. Кроме того, рабочие требуют проведения расследования о расходовании средств предприятия, включая господдержку, и опубликовать результаты. О том, приведут ли массовые протесты трудовых коллективов к национализации закрывающихся предприятий, мы говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным, он находится в нашей студии, и первым секретарем ЦК РКРП Виктором Тюлькиным, бывшим депутатом Госдумы, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Павлу Кудюкину. Насколько реалистичны требования рабочих?
Нет, ну тут вопрос в том, что разные требования по-разному реалистичны. В общем-то, национализировать тот же АвтоВАЗ технически не так уж сложно. Но давайте задумаемся, что значит национализировать? Передать его вот этому крайне неэффективному, насквозь коррумпированному государству? Вы думаете, оно чем-то поможет решению проблем предприятия? Я в это как-то сильно не верю. Второе требование гораздо, я бы сказал, перспективнее. Действительно, обеспечить прозрачность информации о состоянии АвтоВАЗа, чтобы понять, до чего его довели, и что можно с ним сделать. Как бы, потому что полнота информации даст возможность организовать общественное обсуждение проблем одного из крупнейших предприятий страны и решение его. Проблема АвтоВАЗа – это не только локальная проблема города Тольятти, где массовые увольнения могут означать просто жизненную катастрофу для города и социальную катастрофу. Слишком многие там завязаны на АвтоВАЗ. Но вспомним, что АвтоВАЗ – это еще и сотни предприятий-поставщиков комплектующих, которые тоже пострадают от сокращения производства. Ну, как бы тут цепочка будет очень далеко развертываться. И проблема как раз в том, что чисто такие механические решения, а давайте национализируем. Кстати, тоже вот национализируем, что значит? Оставим открытым акционерным обществом, просто передадим все акции в собственность государства каким-то образом. Или вообще там сделаем, не знаю, государственным унитарным предприятием. Или казенным предприятием. Это ведь тоже слово национализации скрывает за собой массу вариантов. Говорит, но главное это ведь не столько то, в чьей собственности будет находиться предприятие, сколько то, как оно будет управляться. До сих пор менеджмент на АвтоВАЗе, что прежний до передачи его под контроль Росвооружения, что сейчас безобразен. Вот это может быть гораздо более серьезная проблема, чем формальный титул собственности. Вообще, как бы косвенно АвтоВАЗ и сейчас контролируется, ну, если не государством, то уж государственной бюрократией точно. Потому что Росвооружение – это структура, теснейшим образом связанная с силовыми службами российскими. Как бы сама по составу бюрократическая, напомню, что Борис Алёшин ведь тоже, как бы, высокопоставленный бюрократ, бывший руководитель Росстандарта, бывший вице-премьер. Так что здесь само по себе просто, я говорю, формальная смена собственники, скажем, вот стало государственным предприятием, ничего не меняет. Вот. А вот второе требование, я считаю, стратегически гораздо важнее, потому что оно позволяет начать широкую дискуссию о судьбе АвтоВАЗа, а может быть и других предприятий, которые у нас не только АвтоВАЗ в таком критическом положении, а многие другие предприятия, в том числе и, прежде всего, городообразующие, а подчас регионообразующие.
Вопрос Виктору Тюлькину, первому секретарю ЦК РКРП, он у нас на прямой телефонной связи. Является ли национализация панацеей для закрывающихся предприятий?
Нет, конечно, не является. И требования рабочих, вот, которые прозвучали в новостях на нашей передаче, они могут показаться даже несколько наивными. Но вместе с тем я бы хотел обратить внимание, что они, а, глубоко человечны, и, б, они говорят, что борьба-то идет шире. Не просто за зарплату, не просто за выживание в условиях кризиса. Речь идет о своем человеческом достоинстве. Вот мой коллега высказался, что менеджмент АвтоВАЗа безобразен и до того, и сейчас, и... Вот я с ним могу согласиться только с одним уточнением. У нас менеджмент всей страны безобразен. Вместе с президентами, правительствами и партией власти. Это если сравнивать то, как бы мы могли жить или как жили, скажем, в те же советские годы. И где наш потенциал, и где мы оказываемся. А требования рабочих национализации, да, они ведь во многом возлагают надежды на государство, еще исходя из памяти советских времен. Ведь наибольшее их возмущение вызывает то, что нынешнее руководство, которое разбухло в десятки раз по сравнению с тем, что было, когда ВАЗ зарождался, при том, что дела обстоят плачевно, получают огромные зарплаты, да еще себе там премии, бонусы выписывают, получают. Вот о чем речь идет. И они выдвигают требования, говорят, зарплата руководства не более чем 5 там средних зарплат рабочего квалифицированного ВАЗа. Это справедливо или нет? Другой вопрос, что пока они выдвигают это требование национализации к государству, они еще верят в то, что это возможно. Через какое-то время они убедятся, что само государство, в общем-то, виновато в сегодняшнем положении. И не только на АвтоВАЗе, во всей стране, там и Шпикалево, и в Свердловской области, и так далее.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055. О том, приведут ли массовые протесты трудовых коллективов к национализации закрывающихся предприятий, мы беседуем с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Он находится в нашей студии. И первым секретарем ЦК РКРП Виктором Тюлькиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Николай Травкин, бывший народный депутат СССР, заслуженный строитель России, считает пример АвтоВАЗа нетипичным.
Если говорить об АвтоВАЗе, он входит в Ростехнологии, это госкорпорация, куда же дальше национализировать? Только здесь национализация как раз произведена вот так, как она устраивает госолигархов. Отвечать ни за что не надо, а собственность в твоих руках. Но формально это госсобственность, поэтому не знаю, чего они там требуют. Думаю, что это требование будет выдвигаться практически везде, где идут или будут идти задержки заработной платы, большие сокращения и так далее. Но все это в основной массе и касается как раз предприятий, которые входят либо в состав госкорпораций, госсобственности, либо предприятия, которые работают за счет бюджетного заказа, военка, например. Вот из всех крупных предприятий частного сектора ведь скандал был только один. Это Шпикалево. А все остальное, крупный частный сектор, работает, зарплату платит.
Норман воздал должное объективному подходу Вышинского при допросах Радека, Зиновьева, Ригоды, Тухачевского и других обвиняемых сталинским режимом.
Жена Кравченко, красавица, это Зинаида Горлова. Все они говорили, на завтра забыли. Париж такой, сегодня об одном, завтра о другом.
Особые закрытые письма ТАСС в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, приведут ли массовые протесты трудовых коллективов к национализации закрывающихся предприятий, мы говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным, он находится в нашей студии, и первым секретарем ЦК РКРП Виктором Тюлькиным, он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Вологды от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что национализации бояться не надо, потому что хозрасчет показал себя очень высокоэффективным. И поэтому, если передать, допустим, на конкурс на основе команды инженеров, то будет все в порядке. Вот я такое свое мнение высказываю.
Переадресую вопрос Павлу Кудюкину, он был современником начала хозрасчета.
Да. Нет, но дело в том, что вот это как раз, по-моему, хорошая иллюстрация к тому, о чем я уже говорил. Вопрос не столько в том, в чьей формальной собственности находится предприятие, сколько в том, как оно управляется. Вообще идея объявления некого конкурса на программу оздоровления и спасения АвтоВАЗа, с моей точки зрения, очень правильная идея. Действительно, ну, слава богу, в России пока еще хватает умных голов, как бы грамотных людей, которые могли бы при полноте информации предложить пути спасения завода и города. Вот. Здесь надо просто не бояться идти на это и понимать, что неэффективный менеджмент нужно менять. Действительно, как бы при всех серьезных идеологических расхождениях с коллегой Тюлькиным не могу не согласиться, что безобразен менеджмент не только на конкретном предприятии АвтоВАЗ. Безобразен менеджмент в масштабах страны. Вот. И здесь тоже неплохо объявить общественный такой конкурс на проект реструктуризации России.
Вопрос Виктору Тюлькину. Насколько применим опыт соцсоревнования?
Ну, я думаю, что именно о соцсоревновании речи не идет. А вот то, что за требованиями национализации стоит ведь не просто операция, значит, изменения собственника. Речь идет о том, что люди требуют повышения ответственности государства и власти в целом за положение дел. Они же видят, что, значит, доходы и министров, и губернаторов исчисляются десятками, а порой и сотнями миллионов. А положение дел там в промышленности в регионе хуже, чем было, ухудшается. Они, так сказать, помнят, как было, как начинался тот же ВАЗ, как они гордились своим заводом, как действительно отдавались все дела, и как сегодня обстоят дела, когда притащили там родных, близких, шуринов из Москвы какие-то, облепили кругом паразитические связи предприятий, и все сосут из него. Вот о чем речь идет. Что государство не отвечает за то, чтобы автомобиль был действительно массовым, дешевым и народным. Поэтому требования, которые они выдвигают, не надо сводить только к изменению формы собственности. Речь идет о политическом подходе к вопросу. Рабочие уже на митинге говорили, что поздно сторониться политики. Надо уже в нее входить. Требует рабочего контроля. Поэтому это только начало. Это первые ласточки. Поэтому за ними стоят и другие события. И мы смотрим на это с одобрением. Люди должны заботиться о себе сами, а это возможно только включением в борьбу.
Иван Стариков, бывший заместитель министра экономики Российской Федерации, солидарен с коллективом АвтоВАЗа.
Я могу понять работников АвтоВАЗа, для которых разорение АвтоВАЗа является, в общем, решением каких-либо надежд. Но в начале этого года оппозиция, в том числе и ваш покорный слуга, и многие представители говорили, что меры, предлагаемые правительством Российской Федерации, будут неэффективны. Что те деньги, которые потрачены неэффективно, а зачастую просто разворованы, ваши деньги, деньги налогоплательщиков, в том числе работников АвтоВАЗа, могли бы быть использованы гораздо более эффективно. И с точки повышения спроса на автомобили, я убежден, что, допустим, жители сельскохозяйственных территорий в значительной степени могли бы стимулировать спрос и покупать эти автомобили, которые недорогие и дешевые в обслуживании. Однако вместо этого жители Тольятти и работники АвтоВАЗа ходили на митинги в поддержку мер правительства. И они прислушивались к голосу оппозиции. Ну что ж, это говорит только о том, что необходимо возвращать в страну нормальную политическую жизнь, восстанавливать государственные институты. Тогда национализация временное предприятие будет эффективна.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер. Мне кажется, что нужно не восстанавливать государственные институты, а полностью переформировать государство, государственный аппарат. На митингах нельзя не то что государство, нельзя и автомобиль сконструировать. Это очень сложное дело, для которого нужны высококвалифицированные специалисты. В России голов много, но я вижу только одну голову, которая могла бы с этим справиться. Это находящийся в заключении Михаил Борисович Ходорковский. Спасибо.
Слово Павлу Кудикину.
Вообще хорошая идея приговорить Михаила Борисовича к исправительным работам в качестве руководителя АвтоВАЗа. И действительно, в общем-то, он человек, несомненно, и талантливый, и квалифицированный, он бы, наверное, его спас.
Слово Виктору Тюлькину.
Ну, Михаил Борисович, если вспомнили, да, то неплохо было бы сказать, что он уже из мест отдаленных писал, что вообще-то после того, как мы совершили это действие, некрасивое, названное приватизацией, мы должны признать свою вину перед народом и найти способ определенным образом компенсировать то, что мы умыкнули. Поэтому сейчас, во время кризиса, это воспоминание, в общем-то, к месту. Потому как молодежь, может быть, не очень, так сказать, сравнивает, а старики вспоминают и говорят: слушай, что это за кризис? Войны не было, землетрясений не было, эпидемии не было. Что, почему кризис? Почему падает? В Советском Союзе кризисов не было. И за такое падение объемов производства и потребления, да, любой бы директор и областное начальство, секретарь обкомов мигом бы полетели. Я думаю, и генерального секретаря бы заменили. А у нас ходят, кризис прикрывается как объективной причиной. Поэтому кризис – это то время, когда ускоренно проходит, в общем-то, политизация и обучение масс. И мы этому будем только способствовать. Я думаю, что вот на ВАЗе сейчас вышли на митинг, там 3000 человек, работает 100 тысяч. Когда выйдут 70 тысяч на ВАЗе, они и правительство этого нашего национального лидера, в общем-то, задницей к стенке прижмут, и не очень-то они сумеют прикрыться действующими законами об экстремизме и прочее-прочее. Отвечать придется, когда массы придут в действие, большие и широкие слои их.
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, не верит в рост протестных настроений.
Что касается вопроса национализации, то есть два момента. Говорить о том, что настроения-то будут шириться, практически невозможно, потому что они уже и так охватили общество, и по последним опросам, причем проведенным, подчеркиваю, либеральными социологическими агентствами, от 80 до 84% населения уже поддерживает национализацию. То есть, что вы хотите, чтобы было 100%? Такого не будет никогда. Значит, и так эти настроения являются позицией, характерной для подавляющего большинства граждан России. И любое маломальское демократическое правительство должно было бы уже давно начинать массовую национализацию, если бы хотя бы просто считалось с общественным мнением. Что касается того, полезно это или не полезно для российской экономики, надо просто понимать, что нужно выбирать между спасением экономики или ее уничтожением. То есть здесь вопрос даже не в том, вот, нравится вам национализация или не нравится. Надо понимать, или будет национализация, или Россия останется без промышленности, без экономики и, в конечном счете, без населения.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям программы Владимира. После присоединения ГДР к Западной Германии, да, и проведения реституции, там любой немец мог купить оставшиеся государственные предприятия за символическую сумму, одна марка, с одним условием, что он должен был заплатить долги этого предприятия, он должен был сохранить полностью коллектив, и он должен был платить такую же зарплату, во всяком случае, не ниже, чем она была до этого, да? В результате в Германии предприятия брали действительно солидные, вот, и деловые люди. В России в результате номенклатурной приватизации номенклатура расхватала народные предприятия за даром и начала снимать с них пенки.
Применим ли в России вот этот восточноевропейский опыт?
Уже нет, уже проехали. Действительно, если только как бы кризис приведет, действительно заставит власть использовать национализацию как экстренную меру спасения экономики, ну, возможно, как бы на следующем цикле, а очень вероятно, что следующим циклом будет как бы новая приватизация, как бы ее проведут умнее, чем провели в 90-х годах, и с, как бы с, именно с главной целью повысить эффективность экономики. Опять-таки нужно понимать, что вот эти разговоры, что государство обязательно неэффективно или государство обязательно эффективно, они, в общем, достаточно ну, абстрактные и не слишком осмысленные. Действительно, бывают эффективные государственные предприятия, бывают эффективные частные предприятия. Вот. И все зависит от очень конкретной ситуации. У нас вот сейчас, еще раз повторяю, проблема не в национализации как таковой. И проблема даже не в, там, в масштабе протестных настроений. Пока что этот протест выглядит скорее очень похожим на, как писал Салтыков-Щедрин, на бунт на коленях. Вот вышли, покричали, «Эй, вы там наверху, ну обратите на нас внимание!» И ждут, что вот явится Deus Ex Machina, или в современном русском переводе премьера с вертолета, и решит все проблемы. Ну, понимаете, в Пикалево можно было прилететь. Может быть, в Тольятти можно прилететь будет. Но, извините, таких Пикалёвов, таких Тольятти в России сотни. И на всех премьера не хватит. Здесь нужны какие-то системные решения, а не разовые подачки.
Какие системные решения, возможно, на сегодняшний день? Вопрос Виктору Тюлькину.
Ну, очень удачно вы подошли к тому известному анекдоту, когда сантехник осмотрел объект и сказал, тут всю систему менять надо. Поэтому, по большому счету, надо менять политическую систему, надо возвращать страну на путь социализма. Сейчас весьма удобный момент для того, чтобы оглянуться назад и вообще задать вопрос. А для чего все это было? Вот все реформирование, приватизация, переход на новый общественно-политический строй. Для чего?
Спасибо. Напомню, что о том, приведут ли массовые протесты трудовых коллективов к национализации закрывающихся предприятий, мы и говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Он находится в нашей студии. И первым секретарем ЦК РКРП Виктором Тюлькиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что сегодня в Москве и Ярославле прошли акции солидарности с борьбой рабочих Волжского автозавода. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Тольятти прошел массовый митинг рабочих Волжского автозавода, протестующих против остановки конвейера и сокращения рабочей недели. В акции участвовали более 2000 человек. В Москве активисты оппозиционного движения «Левый фронт» провели две акции в поддержку рабочих «АвтоВАЗа» – несанкционированное шествие у Белого дома и санкционированный пикет. Правительство Грузии в четверг представило отчет о событиях, связанных с российско-грузинским вооруженным конфликтом в августе прошлого года. По словам министра Грузии по реинтеграции Тимура Якубашвили, опубликованные документы подтверждают, что ответственность за начало боевых действий несет Россия. Соединенные Штаты отвергают призывы России ввести эмбарго на поставки вооружений в Грузию. Арбитражный апелляционный суд в Москве в четверг частично удовлетворил иск Британского совета и признал незаконной большую часть налоговых претензий государства к этой организации. Турция дала согласие на инженерные исследования трассы газопровода «Южный поток» в своей экономической зоне в Черном море. Об этом заявил глава правительства Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с премьер-министром России Владимиром Путиным в Анкаре. Испания отказала России в экстрадиции бывшего руководителя одной из подконтрольных ЮКОСу компаний Антонио Вальдеса Гарсия. Об этом сообщает пресс-центр адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Один милиционер погиб, и еще один получил ранение в результате обстрела неизвестными милицейского автомобиля в городе Хасавюрт в Дагестане. В Москве в ресторане «Прага» прошел обыск. Ресторан входит в группу АСТ, как и недавно закрытый московский черкизовский рынок. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, приведут ли массовые протесты трудовых коллективов к национализации закрывающихся предприятий, мы говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным, он находится в нашей студии, и первым секретарем ЦК РКРП Виктором Тюлькиным, он у нас на прямой телефонной связи. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, не видит выхода из кризисной ситуации.
Кризисная ситуация показала, что никакой модернизации постсоветской промышленности в России не произошло. Что эффективный менеджмент существовал лишь до тех пор, пока складывалась исключительно благоприятная внешняя конъюнктура, в первую очередь сырьевая, которая оказывала, в свою очередь, влияние на другие несырьевые сектора российской экономики. Как только грянул кризис, фантом рассыпался. И теперь нынешние собственники хотят пристроить свои активы, неликвидные, неконкурентоспособные в реальных рыночных условиях, государству по сходной цене. «АвтоВАЗ» не первая, безусловно, ласточка, но, безусловно, одна из самых заметных попыток национализации в современных условиях. Думаю, далеко не последняя. Государству это совершенно не нужно. В лучшем случае оно может в избежании социальной напряженности принять олигархические активы бесплатно. «АвтоВАЗ» также можно отнести к олигархическим активам, поскольку контролирующая его госкорпорация «Российские технологии» является государственной лишь по названию. Фактически это частная структура, не подконтрольная ни налогоплательщикам, ни правительству и абсолютно непрозрачная.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот господин Тюлькин о каком-то социализме говорит, а между прочим, все корни бед у нашего промышленности именно идет именно с советских времен. Неконкурентоспособная продукция, вот, а расходы на само производство неэффективны. На производство одних «Жигулей» тратится в два раза больше электроэнергии, чем на «Фольксваген Пассата». Вот в той же Германии на один рабочий в год собирать, если поделить на одного рабочего, 100 машин, а в Тольятти 7 машин. Вот из этого все корни проблемы не от того, кому он принадлежит, государству или частству. Спасибо вам.
Вопрос Павла Кудюкина. Вот вы занимались организацией труда при социализме. Не там ли лежат корни сегодняшних бед?
Ну, в значительной части, конечно, и там. Правда, я считаю, что никакого социализма в СССР не было. Вот, это был не социализм, а какой-то иной общественный строй. Но надо сказать, что, извините, у нас уже после СССР прошло почти 120 лет, и мы уже успели наплодить собственных причин, как бы коренящихся уже в нашей современности, неэффективности российской экономики. Вот. Так что при всем критическом отношении к советскому прошлому, в том числе действительно экономика на самом деле была очень затратной, ресурсоемкой. Ресурсоемкость в разы превосходила аналогичные показатели развитых капиталистических стран. Мы ведь ни одну из этих проблем не решили и создали дополнительно к ним массу новых. Вот. И здесь, опять-таки, проблема вот, не к тому, что там звать куда-то назад, вот, а к тому, что действительно искать современные выходы из наших современных проблем. И здесь очень важный момент как раз все-таки в общественной активности. До тех пор, действительно, пока там на протестные акции выходят там проценты работников, будущее которых под угрозой, ну, в общем-то, и власти, и как бы вот наши тоже, и слитый с властью, как бы, условно говоря, капиталистический класс, они, в общем, имеют руки достаточно развязанными. Как бы они могут действительно, вот как господин Белковский сказал, там, взять бесплатно какие-то активы, что-то там с ними делать, при том, что действительно формально государственные госкорпорации не подконтрольны никому. То есть, прежде всего, они не подконтрольны обществу, причем это законодательно обеспечено. Вот как ни странно, законодательная база госкорпорации такова, что вообще, по-моему, из всех госкорпораций только у одной какой-то в законе записаны хоть какие-то механизмы контроля. Во всех остальных случаях они абсолютно бесконтрольны по закону. Вот такие вот законы у нас принимают. Вот, так что, опять-таки, если и национализация будет проходить в таких неподконтрольных обществу формах, я боюсь, что это очень сильно разочарует тех же работников ВАЗа, которые выдвигают это требование. То есть, опять-таки, проблема в значительной мере в механизмах. Не столько что делать, сколько как делать.
Вопрос Виктору Тюлькину. Согласны ли вы, что замысел вот таких автогигантов, как АвтоВАЗ, был изначально ущербным?
Нет, конечно. И вот отвечая на вопрос слушателя из Брянска, который тут нам проплакал о том, что советская экономика была чрезвычайно неэффективной, я бы хотел обратить общее внимание на то, что если судить по скорости роста олигархов и миллиардеров в нашей стране, то советская экономика была очень эффективной. Вон, смотри, на второе место в мире в раз выпрыгнули. Поэтому списывать все на советскую экономику просто глупо. Значит, такие гиганты, как АвтоВАЗ, они строились для плановой и для централизованной системы. И в этой системе действительно можно было управлять процессом, решать вопрос создания дешевого, народного, доступного и так далее автомобиля. Сегодня национализация, это, конечно, не панацея. Теория хорошо знает, что буржуазное государство национализирует для того, чтобы за счет тех же трудящихся из кризиса выйти и разрешить производственные экономические проблемы. Но еще раз подчеркиваю, что значение выступлений трудящихся на ВАЗе, там, на Форде, докера Санкт-Петербургского порта, оно шире, оно заключается в том, что люди начинают заниматься влиянием на собственную жизнь и перейдут к тому, что захотят влиять и на это государство. Захотят собственного участия в решении государственных вопросов. В конце концов, поставят вопрос о том, что нам такое государство не годится, давай менять. Вот о чем речь идет. И эти процессы мы целиком и полностью поддерживаем.
Константин Боровой, председатель партии «Экономической свободы», признает справедливость требований рабочих.
Это требование поверхностно очень логично, но оно похоже на то, как если бы вместо улучшения системы здравоохранения рабочие потребовали для каждого вечной жизни. Вот. Ну, конечно, неплохо, но цена может быть очень большой. Сегодняшнее государство очень ориентировано на национализацию. Создаются государственные корпорации, государство очень активно вмешивается в экономическую деятельность. И движение в этом направлении чрезвычайно опасно. Рабочие должны понимать, что, добиваясь национализации, они отдаляются от своего права проводить забастовки, отдаляются от своего права быть услышанным в ситуации, когда им плохо. То есть от демократии. Может произойти то, что произошло в Новочеркасске, в других местах, где государство повышало тарифы, снижало зарплаты и пропадали продукты из магазинов. В общем, если они хотят идти в этом направлении, то милости просим, это путь уже пройденный, этим путем можно пойти.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Если идти к социализму, господин Тюлькин, так ходить-то никуда не надо. Социализм остался. И менеджмент остался социалистическим. Отсюда все беды. Если господин Тюлькин не нравится, что из Брянска плачут, я его насмешу. Это при социализме в коммунистической газете было написано, что мне менеджеры советские не могли рабочим выдать задание, поскольку у них не хватало квалификации. Они были люди с высшим образованием, но не совсем по профилю. У меня образования по профилю не было ни высшего, ни низшего, но тем не менее знания были.
Как, по вашему вопросу, Павлу Кудюкину, может, стоило как General Motors у АвтоВАЗа искать зарубежных инвесторов?
Ну, сейчас проблема в том, что и с зарубежными инвесторами проблемы. Как бы я понимаю, когда можно найти покупателей на такие активы, обанкротившийся General Motors, как, скажем, германский Opel. Вот. А, хотя тоже, знаете, так злые языки поговаривают, это тонкая форма отомстить за насмешки над отечественным автопромом. Вот как Сбербанк прикупил часть Opel, как начнут там производить Opel, как наши «Жигули», тут-то все мы и посмеемся. Это, конечно, очень горькая шутка. А вот найти иностранных инвесторов в условиях глобального кризиса на такие, в общем-то, весьма проблемные активы, как АвтоВАЗ, в общем, непросто. Как бы обратите внимание, что когда иностранный капитал еще до кризиса шел как бы на создание своих предприятий в России, в автопроме, в общем-то, большей частью это была все-таки попытка создать как бы просто дочерние сборочные предприятия, а вовсе не совместные предприятия с российскими. Как бы, ну, вот, собственно, два примера. Вот как бы на АвтоВАЗе тоже General Motors было совместное предприятие, там и Автофрамос в Москве на ЗЛК. И все. А все остальные просто, вот мы приходим, как вот иностранный капитал, и просто создаем свои филиалы там во Всеволожске, там в Калуге, там в Таганроге, в Калининграде и так далее. Вот, так что здесь тоже проблема-то не в том, что, наверное, было бы неплохо, но просто нет этого иностранного капитала, который бы рвался в АвтоВАЗ. Так что действительно проблема остается внутренней нашей, и нам самим нужно искать способы ее решения.
Вопрос Виктору Тюлькину. В период распада Союза, например, концерн РАФ, Рижский автомобильный завод, он разорился, никто об этом не жалеет, забыли о нем, может быть, такая же участь ждет и АвтоВАЗ?
Кто это вам сказал, что об этом не жалеют? Вы посмотрите, какие события происходят в Латвии, в том числе на последних выборах. Латвия находится по своим интегральным показателям на предпоследнем месте в Евросоюзе. Там размер, сейчас средний размер предприятия меньше 15 работающих на предприятии. О чем вы говорите? Поэтому сегодня вот я какую мысль хотел бы поддержать, проскользнувшись, что проблема, конечно, прежде всего внутренняя. Чего мы говорим, там где-то какой-то иностранный инвестор, может быть, спасет до глупости. У нас сколько тут, почти десятилетия золотого дождя, который, так сказать, влился в экономику России, не позволил нашему правительству вложить средства в модернизацию собственного производства. Ни АвтоВАЗ, ни другой автопром. Ни в танкостроении, ни в авиастроении. Поэтому пора спрашивать с этих национальных лидеров и с этого правительства. Хватит прятаться за причинами. Советское наследие, сегодняшний кризис, рыночная конъюнктура. Они не просто не умеют, они не хотят строить экономику, которая нацелена на удовлетворение потребностей всего народа, трудящихся России. Для себя родимых они решают. Для чиновничьего аппарата решают. Вот о чем речь идет. Поэтому, по большому счету, от экономических проблем придется переходить к политическим. Есть одна дисциплина, политэкономия, она неразрывна.
Вопрос Павла Кудюкина. Может ли моделью грядущей судьбы АвтоВАЗа послужить судьба от концерна РАФ Рижского, которому тоже помогали всем союзам?
Да, это перспектива, которую, к сожалению, нельзя исключать вовсе. Как бы капиталистическая экономика вообще вещь достаточно жесткая и жестокая. То есть, но опять-таки нужно понимать, что в современном обществе экономика решает не все. Да, исходя из чисто экономических соображений, наверное, можно сказать, да, разорится АвтоВАЗ, и бог с ним. Пускай разоряется, как бы вот невидимая рука рынка что-нибудь на это место поставит более эффективное. Но в политике мы всегда обязаны считаться с людскими судьбами. Извините, как бы это судьбы сотен тысяч людей. Потому что я говорю, потому что, скажем, крах автоваза будет означать просто начало всей цепочки домино. Потому что это сотни предприятий смежников с людьми, которые там работают. Это крупный город, да и значительная часть всей Самарской области так или иначе завязана на вас. И так далее, и так далее. Поэтому нужно искать решения, которые выходят за пределы вот такой узкопонимаемой экономической целесообразности. Потому что даже если мы придем, опять-таки подчеркиваю, в результате широкого общественного обсуждения с полнотой информации и никак иначе, вдруг действительно вот придем к некому согласию общественному, что да, ну, как бы общество не в состоянии спасти вас. Все равно нужно будет искать альтернативные решения, что делать с городом, с людьми, как бы какие альтернативные способы занятости для, как бы, вместе с ними создавать.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот и уважаемый товарищ Тюлькин стал социал-демократом. Наверное, это и неплохо. А вот в программе «Познер» был Егор Тимурович Гайдар, так кто-то и вовсе сказал, что да не хотели мы с Анатолием Борисовичем этой ваучерной приватизации, а хотели за деньги, а нам не дали. Вот. А вообще, если собственность получают за так, так как это у нас было, ну кто же ее будет развивать? Естественно, я буду заботиться только о прибыли, о своих особняках. Ну, посмотрите, что имеем мы за границей, ну, наши менеджменты. А вообще бороться-то можно, конечно. Во-первых, прогрессивный налог раз. И опыт той же Германии, Китая и Франции, где внутренний спрос резко вырос на автомобили в Германии аж на 40%. Почему бы и нам не пойти по этому пути? Вообще хватит революции. Можно только эволюции. А что делать в стране? Ну, господин Тюлькин лучше меня знает. Спасибо.
Олег Кузнецов, генеральный директор экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, ожидает расширения протестных требований.
Подобного рода требования будут расширяться. То есть это будет как тенденция. Ну, рабочие, может быть, и не должны знать, каков должен быть выход из существующей ситуации. Мне кажется, что национализация – это не решение проблемы. Ну, как всегда, у нашего народа есть надежда на царя-батюшку, на государство, на то, что царь-батюшка придет, государство придет на помощь и будет платить те же деньги. Ну, конечно, это не так. Это такое наивное убеждение широких масс нашего населения. Но что-то делать с автовазом надо. Национализация тут не поможет. Но государство должно выработать четкую программу действий. Его слово будет очень важным.
Вопрос Виктора Тюлькина. Каких решений государства вы бы ожидали относительно судьбы автоваза?
Ну, во-первых, я думаю, что решение государства будет зависеть от последующих действий вазовцев. Пока это еще первая капля и очень-очень немного, да, один митинг. Значит, если в борьбу втянется весь коллектив, то я, например, думаю, что он может добиться не потому, что государство захочет там идти навстречу, а может выжать из этого государства и национализацию, и внедрение элементов рабочего контроля, и внедрение элементов участия коллектива в управлении производством, и наведение там порядка хотя бы элементарного с точки зрения отсечения коррумпированных связей, и государственных протекций настоящих для поддержки вазовской продукции, для снижения себестоимости, в том числе и для формирования спроса. Но все это зависит от того, насколько сам коллектив втянется в борьбу, в том числе, я так считаю, в политическую борьбу.
Вопрос Павла Кудюкина. Устарели вот те методы, вот, которые предлагает Виктор Аркадьевич, в частности, соцсоревнования?
Нет, ну, насколько я понял, Виктор Аркадьевич про соцсоревнования ничего не говорил. Вот. Дело в том, что в условиях кризиса, ну, как бы исторический опыт показывает, что требования рабочего движения действительно радикализуются. И появляются в том числе требования как бы, действительно внедрения элементов рабочего контроля, как бы участия трудящихся в управлении. И, видимо, вот если мы рассматриваем как бы демократический механизм разрешения кризиса, я как бы постоянно, у меня сегодня вот этот лейтмотив, при широком общественном участии, при прозрачности и прочем, это, видимо, необходимый шаг. Действительно, даже если мы придем к выводу, а, видимо, как бы мы к нему придем, опять-таки, опыт пока, то без кризиса, из кризиса невозможно выйти безболезненно, то тогда встает вопрос, как бы, как справедливо распределить это бремя, чтобы не получилось, что, ну, как бы, чаще всего, конечно, расплачиваются, как бы, что называется, простые работяги, неважно, физического или умственного труда, вот, чтобы за кризис платили, за выход из кризиса платили не только они, но и те, вина которых, скажем, в том, что страна оказалась, и российские предприятия оказались к кризису не готовыми, как бы, что вот этот вот действительно годы тучных коров оказались бездарно растраченными, тот золотой дождь, который пролился на Россию, как бы ушел неизвестно куда, то есть можно догадываться, куда он ушел, но он ушел не на развитие, не на модернизацию российской экономики. Вот, чтобы виновные в этом действительно тоже ответили и тоже несли бы свою справедливую долю издержек. А для этого, как бы, более того, опять-таки, как показывает, работники готовы идти на какие-то жертвы, получая нечто взамен в форме большего влияния на власть, как политическую, так и экономическую, уважение человеческого достоинства – это важнейший фактор вообще в развитии рабочего движения. Оно в большинстве стран начиналось не столько с борьбы там, за болотную копейку, вспомним классический образ из романа «Горького мать», сколько за элементарное человеческое достоинство. Вот. И, видимо, никуда мы от этого не уйдем.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу ответить сначала на вопрос господина Тюлькина. Как получилось, что мы оказались в таком государстве? Чтобы он, наверное, может не знать, я вам скажу, что у нас Ельцин был первостепенной пешкой, которая была привлекательной фигурой, перед тем, как привести другую пешку, которая сейчас была во власти, а сейчас находится тоже во власти. Это первое. И возразить вашему гостю в студии в том, что когда он заявляет о менеджменте государственном, то могу вам сказать следующее, что менеджмент этот поддерживает государство, поддерживает власть. Такое сейчас менеджмент не поставят, они поставят тех, кто будет их поддерживать.
Слушаем Владимира, радиослушатели из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину Тюлькину. Вот господин Тюлькин, этот завод у вас национализируется. Ну и что дальше? Кому нужны эти гробы-то на колесах-то? Или, по-другому говорят в народе, ведра, набитые болтами да гайками-то?
Виктор Аркадьевич, да, слышали вопрос?
Да, отвечаю. Во-первых, вполне логично было бы задать вопрос, который задают те же рабочие вот на этом же митинге. Слушай, а как же так получается? Ну, пусть некачественная продукция, да, мы еще не лучшие, да, там кто-то гробами на колесах называет, но чего ради эти наши господа-руководители, этот менеджмент, получает оклады сотни тысяч рублей и премии, так сказать, исчисляемые миллионами? За счет чего, родные? За счет чего доходы у тех же, посмотрите, губернаторов, он... Хлопонин 635 миллионов, Зеленин 387. Вот о чем речь идет. А второе, при национализации хотя бы сейчас, значит, рабочие ведь выдвигают требования, чтобы государство отвечало за технический уровень продукции, требуют своего рабочего контроля. Они видят, что государство не способно само прекратить коррупцию, взяточничество, воровство и так далее. Мы, говорит, поможем, возьмемся здесь. Мы докажем, что наш завод может работать. В управлении готовы участвовать. И вообще, если говорить о дешевом автомобиле, то дешевый автомобиль прежде всего можно выпускать массовым способом. Не на каких-то отверточных заводах, которые как грибы растут там вокруг мегаполисов, а на том заводе, который построен для крупносерийного и даже массового производства. И надо спрашивать с этого государства, чтобы оно направило это производство на достижение этих целей. Вот о чем речь идет.
Вопрос Павла Кудюкина. Может ли социальный протест выплеснуться в политическую плоскость, привести к смене региональных властей?
Ну, пока это не прослеживается. Я еще раз повторяю, пока те протесты, которые мы наблюдаем, это скорее бунт на коленях, очень верноподданный. Это не требование смены власти, это требование к существующей власти. Вот обратите на нас внимание, помогите решить проблемы. Причем, опять-таки, как бы сами проблемы, ну, даже при всей как бы невнятности требований, прозвучавших в Азии, это все-таки продвинутые, потому что чаще-то еще проще. Зарплату заплатите. Вот опять стали задерживать зарплату. Вновь становится массовым явлением в России, как в 90-х годах. Вот. Это еще далеко до серьезного политического протеста. Но вообще для власти это может быть даже в чем-то опаснее, потому что она не знает, как отвечать на эти требования.
Вопрос Виктора Тюлькина. А готовы ли коммунисты возглавить этот социальный протест?
Я для начала хотел бы всем напомнить, что 1905 год тоже начинался с петиции к царю, да? Ходили, просили батюшка с иконами, поклонами и прочее, прочее. И созрели со временем. Поэтому в такие периоды, кризисные, процессы приобретают неимоверное ускорение. И довольно трудно предсказать, значит, что будет там через полгода.
Спасибо. Напомню, что о том, приведут ли массовые протесты трудовых коллективов к национализации закрывающихся предприятий, мы говорили с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным, он был в нашей студии, и первым секретарем ЦК РКРП Виктором Тюлькиным, он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.